Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Виктор Яевич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодняшняя наша передача будет посвящена ответам на ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Кто-то их задает в нашей группе ВКонтакте, кто-то передает лично. И вот спустя какое-то время вопросы накопились, и я решила их задать батюшке. Сразу скажу, что вопросы очень разношерстные, кто-то спрашивает какие-то глубинные, поднимает темы, кого-то интересуют более насущные проблемы. Но по порядку постараемся обсудить все. Отец Виктор, первый вопрос.
Да.
Здравствуйте, батюшка. В сердцах сказала сыну, что он из-за своего эгоизма будет несчастлив, как его отец. Понимаю, что вырвалось это от моей злости, от бессилия в определенной ситуации, причем из-за такой мелочи. У сына прощения просила, не навредят ли ему эти слова. Он еще маленький. Как мне теперь поступить?
Первое, хотелось бы сказать о том, что надо быть или стараться быть сдержанными в наших взаимоотношениях и с ближними нашими, со сродниками и с другими людьми, которые нас окружают. Это и христиане, это и другие люди, которые, может быть, неверующие. Особенно важно, мне кажется, когда мы общаемся с людьми вне храма, где-то на улице, на работе, и когда люди знают, что они общаются с человеком верующим, который ходит в храм, то судят по его поведению, по его речи, по эмоциональности разговора о том, какие христиане. И поэтому в том числе надо сдерживаться, да и сама гневливость или скоропалительность в наших суждениях вредит прежде всего и нам, ну и тем, кому мы говорим порой резкие и необоснованные слова. То, что вы сказали сыну, это, конечно же, нехорошо, надо воспитывать прежде всего лаской. Я вспоминаю всегда профессора Преображенского в «Собачьем сердце», который говорил: лаской, только лаской надо людям доказывать свою правоту или верность тех или иных суждений, и никогда не надо говорить что-то в гневе или запальчивости, стараться воздерживаться от подобного поведения. Но в плане того, что навредит это или нет сыну, я думаю, вы вот сейчас, задавая этот вопрос, уже сожалеете. Вы каетесь, по сути, в том, что произошло. То есть каетесь в себе, а может быть и на молитвах утренних или вечерних уже покаялись или отдельно принесли покаяние Богу. Теперь надо прийти в храм на исповедь и принести покаяние Богу, покаявшись, когда священник вам прочитает молитву, накинет и петрохиль, и таким образом Господь совершит вот это таинство исповеди. Поэтому вот надо учесть то, что я сказал, и в дальнейшем исправлять свои такие поступки, поскольку мало назвать грех, перечисление грехов на исповеди не есть покаяние. Надо назвать грех, подробно о нем рассказать Богу на исповеди и в дальнейшем принести плоды покаяния, поскольку исповедание грехов означает изменение поведение кающегося христианина и начало пути от греха в противоположную сторону, к добродетели.
Следующий вопрос. У моей мамы очень непростая судьба. Ее назвали в честь умершего ребенка. Всю жизнь она болеет, перенесла много операций, имеет ряд сложных заболеваний. Подскажите, пожалуйста, что ей можно сделать? Возможно ли сменить мирское имя?
Во-первых, назвали эту женщину, наверное, не в честь умершего ребенка, а у каждого христианина имя дается как раз по имени святого покровителя. И поэтому здесь не надо, на мой взгляд, думать о переименовании, о другом имени, а молиться тому святому, в честь которого дано имя этой женщины. То, о чем вы говорите, это есть определенное суеверие, которое человека запутывает, которое уводит нас в какие-то сферы, не связанные с нашей верой, а вот пробуждает чувства, не свойственные христианину. Поэтому надо успокоиться, надо отрешиться от тех мыслей, которые вас одолевают, а одолевают они вас, очевидно, по наущению врага рода человеческого, дьявола, и обратиться к Богу, обратиться к тому святому, в честь которого и дано имя этой женщине.
Спасибо, отец Виктор, за вопрос. Следующий. У меня ситуация на работе такая. Пришел новый человек, я пытаюсь наладить отношения, а в ответ чувствую ненависть и сильную зависть. Ты к человеку с душой, а она теперь еще и выживает меня. Я понимаю, мирской человек, я верующий, должна являть Христа, но у меня семья, мне нельзя терять работу. Посоветуйте, как мне себя вести. Но не выживать ведь ее в ответ, это смешно. Я не очень-то и понимаю, как это делать, выживать, точнее не умею, отчего и тоже мучаюсь. Спасибо вам заранее за ответ.
Конечно же, не надо никого выживать, и эту женщину, которая таким образом себя ведет, надо постараться смиряться, надо постараться не вступать в конфликтные отношения и самой показывать образец доброго поведения. Все вопросы и дела надо решать миром. И потом мы, христиане, наше главное средство в делах является молитва. Мы должны все время обращаться к молитве. Поэтому помолитесь об этой женщине, придите в храм, как вы это и делаете, свечечку поставьте о здравии вашей соработницы и молитесь за нее. Можете и на литургии заказать особое прошение, вам в храме подскажут, как это сделать, или вы, может быть, сами знаете. Поэтому главное – это терпение и молитва. Со временем, я думаю, эти отношения изменятся. В целом, вот такие вопросы подобные довольно часто встречаются в приходской практике, и прихожане приходят или задают вопросы на сайт, скажем, нашего храма. Да, вот такие отношения зачастую происходят на работе. Поэтому вы, как христианка, все-таки должны это преодолеть, вы должны это рассматривать как определенные испытания, которое вам дается. Это испытание надо пройти с верой и молитвой. Надо думать о Боге, надо думать о том, как этой женщине помочь, ведь она, по сути, творит дела, которые, может быть, не очень достойны, и ее духовно могут погубить. Поэтому помочь ей, воспринимать ее как вашу добрую соработницу, с которой должны быть хорошие отношения. Они таковыми и будут, если вы будете об этом крепко молиться.
Батюшка, подскажите, можно ли оставить освященную кутью покойнику на кладбище? Я так понимаю, здесь человек спрашивает, ну не суеверие ли это, да?
Я как-то в замешательстве, как покойнику что-то оставлять, имеется в виду.
Ну, наверное, тут идет параллель вот с этой традицией, да, когда оставляют водку, черный хлеб.
Ну, это, можно сказать, какая-то ерунда. Покойнику ничего не надо в этом плане. На кладбище упокоено тело. Если прошло уже несколько или много лет, то там уже вообще и сам гроб истлел, и ничего там нет. Ну, там какие-то останки, конечно, имеются. Поэтому что мы можем оставить покойнику? Это, конечно же, какие-то суеверия. Надо молиться прежде всего и вообще вот такими вопросами не задаваться. Если вы что-то оставляете на кладбище, то, может быть, это нищим, которые там вот ходят, бродят среди могилок. Но это вообще никакого значения не имеет. Не надо ничего и приносить на кладбище. Надо возносить молитвы в храме, а на кладбище, конечно же, надо приходить. Надо приходить с тем, чтобы прибрать на могилке, чтобы оградка была в порядке, чтобы там, может, столик, скамеечка какие-то стоят, чтобы они были покрашены, все прибрано. Если зимой, чтобы не было заметено снегом. Если в другое время года, тоже производить соответствующую уборку. И думать об этом, думать о том, чтобы наши кладбище и места упокоения православных христиан были бы в образцовом порядке. Это уважение к душам усопших, это наша обязанность как христиан. А что оставлять или не оставлять на могилках, об этом вообще думать не надо. Это глупости.
Здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как искупить свой давний грех, который до сих пор тяготит мою душу? Когда я была подростком, я влюбилась в одного парня, и мне казалось, что он тоже в меня. Но вскоре я ему надоела, и он меня бросил. Мне было так плохо, что не хотелось жить, и по своей юности и по глупости я обратилась по объявлению к гадалке, чтобы вернуть своего суженого. По ее совету я поставила в трех церквях ему свечи за упокой. Я тогда в церковь редко ходила и не понимала, что я делаю. Парень этот так ко мне и не вернулся, и спустя какое-то время он заболел. Заболел психическим заболеванием типа шизофрении, сходил с ума, лечился, но до сих пор видно, что с ним что-то не так делается. Я уверена, что все, что с ним происходило и происходит, в этом виновата я, и это этот обряд. Моя душа болит и не знает покоя. Я не знаю, как помочь ему, чтобы он выздоровел и был счастлив. Корю себя все эти годы, а мне уже 35, у меня двое детей. 15 и 2,5 года мальчики. Один страдает ожирением, а второму сделали уже две операции. Я думаю, что теперь мои дети расплачиваются за этот тяжкий грех. И страх мой за них еще сильнее. Как мне быть, батюшка, как помочь тому парню и как искупить свой грех и спасти своих детей от кары?
Вы ничего не сказали в своем вопросе, приходили ли вы в храм и исповедовались ли в этом грехе. То, что вы вот ему желали, потом ходили гадалки, это, конечно, является грехом. И если вы в этом исповедовались, то слава Богу, и больше исповедоваться не надо. Если вы не исповедались, то прежде всего надо сходить в храм и принести покаяние вот за тот грех, который вы совершили в юности. Также вы должны быть, допустим, на соборовании, Великим постом, и там читаются молитвы о грехах, которые мы совершили в юности. Это не означает, что на соборовании прощаются какие-то грехи забытые, но помимо того, что вот самое главное, вы бы принесли покаяние за этот грех и потом соборовались, а потом причастились, то это было бы очень полезно для вас и вашего духовного состояния. Что касается причин заболевания этого человека, то, на мой взгляд, вы к этому не причастны. И то, что он заболел, это есть тайна Божия. Мы не можем судить. Вообще, часто болезни Богом даются в награду. И человек это несет как крест в своей жизни, проходит через эти болезни как через определенное очищение. Что касается ответственности ваших детей за то, что вы сделали, я уже сказал, вам надо принести покаяние, соборовываться, и, конечно, причиной каждой болезни является грех, а грехи, они являются и есть первородный грех, и грехи родовые, и те грехи, которые родители сами приобретают, мы все приобретаем в течение своей жизни. Поэтому мы и должны очень внимательно относиться ко всем грехам и приносить покаяние Богу. Поэтому вот совет мой такой – это исповедаться, собороваться. Если детки уже там подрастут, то тоже могут пройти вот это таинство, принять участие в таинстве соборования. И с Божьей помощью все наладится, и Господь уврачует все ваши раны.
А вот 15-летний мальчик, ну,
может собороваться, да. Можно собороваться и с 14 лет, можно индивидуально, если уже ребенок нормальный, взрослый, вот, может чуть пораньше. Поэтому может прийти и собороваться, это спасительное таинство. Когда мы болеем, то прежде всего должны начинать наше лечение с исповедания грехов и соборования.
Здравствуйте. На исповеди сказал батюшке, что у меня сильный аппетит. Постоянно хочу есть по вечерам. Раньше такого аппетита не было. До этого курил. Сейчас бросил. Я понимаю, что это чревоугодие, но батюшка сказал, что я худой и что мне можно есть. Правильно ли это?
Я не знаю точно, потому что батюшка вас исповедовал и, наверное, задавал какие-то дополнительные вопросы, поэтому нельзя так вот сказать, прав ли батюшка. Наверное, прав, поскольку, еще раз повторю, он именно у вас принимал ваше исповедание грехов. Действительно, что после курения, после того, как человек отрешился от этой греховной страсти, у человека появляется хороший аппетит. И если у вас есть этот аппетит, ну, кушайте. Другой вопрос, что это не должно быть страстью. Иногда люди прямо вот кушают, как безумные. Вот кушают, кушают, и затем это, не дай Бог, ведет к ожирению. То есть грех, как обычно, приводит к болезни, к заболеванию. Поэтому здесь следите внимательно за своим состоянием, старайтесь, может быть, чуть-чуть умерить аппетит, если он кажется вам чрезмерным, и это как раз приносит вам уже вред. Если вы видите, что это страсть, что это ненормально, ну вот давайте, давайте, работайте и немного поправляйте свое поведение.
Ну, я вот слышала еще, что диетологи обычно советуют о том, что нужно просто прислушиваться к своему организму, когда человек действительно хочет есть, ему не хватает энергии, а когда человек думает о том, чтобы что-то вкусное съесть, да, и вроде бы есть такой грех гортанобесия.
Есть, если я не ошибаюсь. Да,
вот есть. Что человек есть-то не хочет, и с энергией у него все нормально в плане, да, как заправка нашего организма, а вот просто хочется, да, вкусненького чего-нибудь. Вот это и есть, наверное, страсть уже.
Ну да, да, вот гортанобесия – это такая страсть, когда люди увлекаются различными изысками, еще об этом вот говорят, так вот вкусненько покушать, и это является грехом гортанобесия. А что касается аппетита, то если здоровый нормальный аппетит, то существуют определенные нормы, это и врачи-диетологи говорят, но есть, я знаю, есть люди, которые вот кушают-кушают и не могут наесться. Это связано с как раз какими-то ненормальными процессами в организме, тогда все-таки человек должен корректировать принятие пищи, контролировать принятие пищи и, скажем, заставлять себя после 18 часов вообще ничего не есть. Но это не означает, что с утра опять безмерно надо наедаться. Во всем должна быть норма и вот определенный контроль за принятием пищи.
Батюшка, подскажите, у нас произошла большая трагедия. Мне поставили диагноз замершая беременность 7 недель. Сделали операцию. Слышала, что после этого необходимо прийти в храм для того, чтобы надо мной прочитали специальную молитву. И вообще, как жить дальше? Ребенок был очень желанным.
Все совершается по воле Божией, и все-таки причиной каждого заболевания или какого-то состояния или каких-то процессов в организме является грех. Поэтому вам надо еще раз подумать о вашей жизни, может быть, вспомнить грехи, которые вы, к сожалению, не считаете грехами, еще раз проанализировать свою жизнь и прийти на исповедь и помолиться. Вот, на мой взгляд, главное это является все-таки ваше личное. Не то, чтобы кто-то прочитал над вами какую-то молитву и что-то произошло, как словно бы включили и выключили свет или совершили какое-то другое автоматическое движение. Прежде всего, необходимы ваше духовное размышление над ситуацией и следование рекомендациям врачей, которые как раз тоже должны подсказать, что произошло, по какой причине. То есть нужен внутренний такой духовный анализ всего произошедшего и все-таки самое главное – горячее покаяние.
Я, батюшка, думаю, здесь еще девушка спрашивала вот о какой молитве. Мы знаем, что после родов над женщиной читается очистительная молитва, чтобы она могла дальше ходить в храм. Но вот здесь ситуация
здесь
немножко другая.
Здесь не произошло родов.
И, поэтому эта молитва не нужна.
Да. Если речь идет об этой молитве, иногда люди просто придумывают еще какие-то молитвы особенные и вот стараются без приложение собственных духовных усилий решить ту или иную ситуацию с помощью вот чего-то или кого-то. Так не получится. Прежде всего, нужно личное участие в духовном исправлении.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, после службы батюшка подошел к нашей семье. Немного поговорив с нами, сказал нам, что, мол, сын у нас благодатный, запомните это. Как это понимать? Что это означает?
Я не знаю, как это понимать, и это надо спрашивать вот у этого священника, который, очевидно, прозорливый и вот такие вот сентенции выдает. Ну вот, обратитесь к нему, он вам все скажет.
Следующий вопрос. Батюшка, у меня назрел вот какой вопрос. Как-то, заказывая по интернету православную литературу, я набрела на очень интересную книгу, в которой давались молитвы на всякую-всякую требу. Например, хочешь построить дом, помолись определенным святым и почитай вот такую молитву. Хочешь заняться бизнесом, то есть вот такие святые. А разве это правильно на каждую свою требу? Я не говорю про учебу, здоровье, вразумление, а именно требу – молиться определенным святым.
Если говорить вот так кардинально и по существу, то это, конечно, неправильно. Надо прежде всего возносить свои молитвы, скажем, перед началом всякого доброго дела. Или есть молебен такой, и прийти в храм и помолиться. А можно и не делать этого. Можно просто вот своими словами обратиться к Богу и сказать, чтобы он помог. в совершении того или иного дела.
А скажите, а можно, вот, например, действительно просить о бизнесе? Вот тут девушка пишет. Многие ведь
просить
считают...
можно все. Можно просить о бизнесе, о том, чтобы у кого-то внук или внучка или детки поступили в институт. Можно просить о том, чтобы купить новую машину, чтобы ремонт хорошо прошел. Конечно, хочется просить и надо просить. Но святые отцы нам говорят, что надо просить прежде всего о духовном, о том, чтобы у нас было смирение, и тогда Господь нам по смирению и нашей вере даст все, что нам полезно. Мы просим порой, а это нам и не полезно. Что за бизнес, я не знаю. Часто молятся перед иконой святителя Спиридона Тримифунского или едут на Корфу, приходят в храм святителя и там возносят эти молитвы. Всякая молитва, она полезна. Другой вопрос, что дастся нам это или нет. Господь говорит, просите, и вам дастся, ищите и обрящите. Но Господь нам дает, опять-таки, то, что нам полезно. Поэтому мое мнение, что не надо по каждому случаю возносить определенные молитвы и совершать определенные требы, прежде всего, всякое молитвенное дело надо начинать с молитвы своими словами, с обращения к Богу. А потом можно и приходить в храм, и если есть такое желание, ну, конечно, помолитесь. Во вред-то это не будет, поэтому надо молиться.
Здравствуйте, батюшка. Расскажите, пожалуйста, как к вам приходят помогать молодые люди, как начинают служить и чем могут просто жители помочь в служении Богу?
Это очень индивидуально, и жители могут помочь в служении Богу, если, допустим, у человека есть две ноги и две руки, и он приходит в больницу. Там помогает больному, которому, скажем, никто не приходит, помогает, скажем, приносит покушать или каким-то другим образом, или помогает тому, кто находится в колонии и нуждается в каких-то вещах. Опять-таки, никакой помощи этому человеку никто не оказывает, или приходит в храм и видит, там стоит нищий, и не задается вопросом, вот сейчас я дам этому нищему денежки, а тот их пропьет, а просто дает какую-то копеечку этому нищему. А, скажем, нищий болеет, ему нужен ингалятор. Ингалятор стоит 4200 рублей, и вот этот нищий обращается к прихожанину, который заходит в храм, что у меня нет ингалятора, мне нужны деньги. Христианин достает кошелек, у него там 5000 рублей. Он берет эти 5000 рублей и отдает этому нищему, чтобы тот купил ингалятор. Вот так вот начинается или продолжается служение Богу, поскольку по Евангелию, может, и Христос к тебе обратился за помощью. Также есть другие многие способы. Это прежде всего молитва, это может быть кормление или участие в кормлении бездомных, и в воскресной школе можно молодым людям помогать как-то воспитывать детишек. Поэтому очень многое. Самое главное, чтобы мы ценили, что у нас есть все это и эти возможности. И вот так вот мы бы помогали человеку купить ингалятор, отправить посылочку, купить носки, трусы, трико, зубную пасту. И вот в колонию человеку страждущему отправить. Вот все начинается именно с шерстяных носков. Вот если вы кому-то дали шерстяные носки на улице, значит, вот вы помогли Богу.
Батюшка, я из старообрядцев беспоповцев. Крещение в раннем детстве на территории Восточно-Казахстанской области. Мой муж и сын крещены в Никонианской церкви. В браке с мужем 20 лет. Имеем обоюдное желание венчаться. Возможно ли это? Посоветуйте, как правильно это сделать. Спасибо, храни вас Бог.
Вам надо прийти в храм, или если вы старообрядцы, то есть соответствующие, если вы крепки в вашей вере, то есть соответствующие общины старообрядческие во многих городах. Поэтому надо, может быть, начать с того, чтобы туда обратиться. А если вы считаете возможным обратиться в православный храм, то вам надо прийти в храм, записаться на беседу к венчанию. И там священник на беседе выяснит все обстоятельства, как вы были крещены и насколько действительно это крещение с позиции православной церкви. Были ли вы крещены священником, где крещены, каким священником, были ли вы миропомазаны, и много других вопросов может возникнуть, а потом уже будет принято решение, и вы будете дальше участвовать в совершении таинства церкви.
Добрый день, батюшка. Скажите, пожалуйста, говорят, что псалтырь читается и понимается народом легче. Это можно сказать как настольная книга, читающаяся каждый день. Но я читаю и не понимаю написанного, тяжело очень идет. А вот Евангелие очень люблю читать. Может, я еще духовно не созрела, поэтому и не понимаю.
Могут быть разные причины, почему вы не понимаете. Надо стараться читать и толкование на псалтирь. Сейчас много книг издается. Есть псалтирь, и одновременно с текстом идет толкование каждому псалму. Псалтирь, конечно, надо читать, потому что наша служба в храме, она в основном последовании состоит из псалмов. И Господь пел псалмы, и апостолы. Вот само христианское богослужение, оно как раз возникало из псалтири. Вы же читаете Евангелие, но опять-таки вы должны Евангелие читать с пониманием и, скажем, взять книгу архиепископа Верки Таушева «Четверо Евангелия» и вот почитать и понять саму систему, структуру и синоптических Евангелий, Евангелия Иоанна Богослова, понимать, представлять первый год общественного служения Господа, второй, третий. Точно так же вы должны подходить и к другим книгам Священного Писания. Скажем, читая Библию, вы должны почитать книгу «История Ветхого Завета». Читая в целом Ветхий Завет, вы должны почитать «Историю Ветхого Завета». И там тоже есть толкование. Поэтому псалтирь обязательно надо читать. Это великое сокровище, это величайшая поэзия. Но чтобы понимать все, вот читайте толкование.
Отец Виктор, большое спасибо за ответы на вопросы наших слушателей. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, спаси Господи.